Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», продолжение беседы Александра Никифоровой с Нелли Шаалашвили о святейшем католикосе, патриархе Грузии Илии II. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с басом хора Храма Христа Спасителя Андреем Павленко. И в завершении нашей передачи – литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 9. О состоянии души, покинувшей тело. Из беседы в день Успения Божией Матери Иоанна, епископа Смоленского. Дух человека скорее и легче, чем тело, отрешается от условий временной жизни. И в то же время, когда у тебя длится еще борьба со смертью, он уже витает как будто вне тела. Вот чем объясняются нередкие случаи, что в час кончины, еще не свершившийся, человек, или правильнее дух его в земном образе является в отдалении от тела близким по сердцу людям. Еще несколько минут, и человек вступает в вечность. Как вдруг изменяется форма его бытия? Дух его видит самого себя, свое собственное существо. Он видит предметы и самые отдаленные уже не телесными глазами, а каким-то непонятным нам теперь ощущением. Он говорит слова не членораздельными звуками, а мыслью. Не руками осязает предметы, а чувствами. Движется не ногами, а одной силой воли. И то, к чему прежде он мог приближаться с великим трудом, медленно, через большие пространства места и времени, теперь он настигает мгновенно. Никакие естественные препятствия его не задерживают. Теперь и прошедшее видно ему, как настоящее, и будущее не так сокрыто, как прежде, и нет уже для него разделения и места, нет ни часов, ни дней, ни годов, нет расстояний ни малых, ни больших, все сливается в один момент — вечность. Что же он видит и чувствует? Если вы здесь владеете собой, там вы уже ничего не сможете с собой сделать. Все в вас и с вами перейдет туда и разовьется в бесконечность. Душа человека, отрешаясь от тела, с многократной силой продолжает развивать в себе те качества, которые она приобрела в земной жизни. Вследствие этого праведники бесконечно утверждаются в добродетелях и преданности святой воле Божией, а не раскаянные грешники — в нечестии и ненависти к Богу. К концу мировой истории и на небе, и на земле будут только две категории людей — беспредельно любящие Бога праведники и также ненавидящие его грешники. Чем же ты сделаешься там, неверующий грешный человек? Если ты здесь нехорош, то там будешь темным злым духом. О, тогда ты сам себя не узнаешь, и понесет тебя твое зло собственным своим тяготением туда, где живет вечное, бесконечное зло, в сообщество темных злых сил. На этом пути ты ни остановиться, ни возвратиться не сможешь, и во веки веков будешь страдать. Чем? Бешенством от своего собственного зла, которое не даст тебе покоя, и от той злой среды, которая будет вечно окружать тебя и терзать без конца. А что же душа добрая, что будет с ней? И добро также раскроется во всей полноте и силе. Оно будет развиваться со всей свободой, которой здесь не имело, обнаружит все свое внутреннее достоинство, здесь большей частью сокрытое, неузнаваемое, неоценимое, весь свой внутренний свет, здесь всячески затемняемый, все свое блаженство, здесь подавляемое разными скорбями жизни. И понесется эта душа всей силою своего нравственно развитого и добродетельно возвышенного стремления в высшие сферы того мира, туда, где в бесконечном свете живет источник и первообраз всякого добра, в область светлых и чистейших существ, и сама сделается ангелом, то есть таким же светлым, чистым, блаженным существом. Она будет уже навеки тверда теперь в добре, и никакое зло, ни внутреннее, ни внешнее, не сможет уже ни колебать ее, ни изменить, ни повредить ее блаженному состоянию. Но и не праздно будет жить душа и наслаждаться блаженством. Она будет действовать своим просвещенным умом в созерцании и постижении тайн, здесь неразгаданных и неизвестных, тайн Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Благословенная и верия. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». У микрофона Александра Никифорова. К 35-летию патриаршества святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. Мой патриарх. Передача пятая. О святейшем и блаженнейшем католикосе патриархе всея Грузии Илье II вам рассказывает автор одноименной книги, двоюродная сестра святейшего патриарха Нелли Шелашвили.
Когда патриарх вступил в этот сан, это был 77-й год, это разгар коммунистического строя в нашей стране. Живем мы все в Советском Союзе, и, конечно, часть интеллигенции такую выжидательную позу избрал, понимаешь? Общаться, не общаться, признать, не признать, потому что у некоторых карьера, у некоторых там партбилет, у многих там другие какие-то интересы. А патриарх до того большой, что он другого и не ожидал, потому что знал, что на это надо время, чтобы они осознали. А патриарх тогда говорил, хотя бы благодаря их развитию и знанию, они в конце концов поймут роль церкви в жизни нашей страны, потому что всегда церковь играла первейшую роль в нашей жизни. И вот он ожидал, что такое будет. И первые, которые пришли в церковь и заполонили буквально, это была молодежь. Это было радостно, потому что через определенное время они должны править страной. И если они так начнут, то это уже дает надежду. Патриарх такую традицию, как у Ильича Аркевадзе был, по четвергам Илья приглашал к себе интеллигенцию. И они говорили о актуальных темах, о нуждах, какие-то планы строили. Это были очень плодотворные и нужные вечера. Патриарх возобновил это. Я писала тогда, запись делала. Это не протокол, это ничего, это просто запись, что там происходило, да? И меня поражало, что как они раскрывались, как они искренне все говорили, и как они смело говорили, потому что был Советский Союз. И они говорили при патриархе то, что нигде бы не сказали. В другом месте и в другое время они бы этого не сделали. И самое удивляло и радовало то, что они не скованы были. Они были очень естественны. Они были очень природные, вот естественные. Про веру они говорили некоторые особенно с опаской, потому что это очень личное, да, кто-то верит, кто-то не верит. А патриарх это понимает, потому что он очень большой. Он очень большой. И он очень и тех любит, и тех. А больше всех любит тех, которые не верили, потому что он знал, что они будут более верующими потом, чем те, которые говорят, что мы верим. И вот таким был очень ярким примером Резо Чхеидзе. Вы знаете режиссера?
Да, конечно.
Да. И он тогда был директором киностудии, а патриарха тогда приглашали на разные мероприятия. Но увидеть грузинский фильм стало буквально вот проблемой. Он приглашал патриарха в свою киностудию, там у них демонстрационный зал, и показывал фильмы грузинские. Мы тоже присутствовали тогда на эти показы. И постепенно Резо Чхеидзе занялся такими делами, которые церкви нужны были очень. Он очень одаренный человек и очень добрый человек. Вот я не помню какие-то периоды нашего вот такого, знаете, то такой режим, то такой. Было ему не совсем сладко, но он никогда не был резок. Он никогда не был вот таким максималистом, там чем-то обиженным из себя. Нет, вот он большой человек. И патриарх это ценит очень. И он беспредельно любит патриарха. Из интеллигенции сегодня, Александра, я не назову ни одного, который не общается или не желает общаться с патриархом, потому что это у них потребность, потому что они знают, что им чего-то не хватает. И когда они уже приходят к мысли, что не хватает общения с патриархом, они уже идут к нему. А патриарх для всех находит время.
У меня создалось такое впечатление, что в Грузии ни в каком слое населения взять верующих, неверующих, интеллигенцию, самых простых крестьянских бабушек, нет человека, который не хотел бы быть рядом с патриархом.
Всем удается. Всем удается. Кто этого желает? Потому что патриарх никаких привилегий он не признает, никакие саны, никакие там высокопоставленные личности, никакие там авторитеты. Для него человек авторитет. Для него человек это уже объект внимания патриарха нашего.
Он видит душу человека.
Обязательно. Однажды какой-то там был шум, это в старой патриархии было опять, что-то там не пускали к нему одного человека, и там немножко разговор был такой в высоких тонах, и говорит мне, войди, говорит, что там такое происходит. Я выхожу и узнал, что один человек из Асанаури, ой, приехал такой, вот такой, такой, и хочет патриарха видеть, понимаешь? А я зашла и говорю, что Илья его звали, он дрова там иногда им рубил, где вот пекут, как называется, цепиской или что пекут, в церковь что продают.
Просфорочкой.
И пойди, говорит, скажи, чтобы они пустили его. Как это? Как это? Человек хочет прийти, зайти, что-то он хочет. Зашел, а он прямо так рубил дрова, так идет, такой во всем каком-то этом. Патриарх встал и так встретил его, стоя. Это не был какой-то высокопоставленный там гость. Нет. Это вот этот был, который рубил вот сейчас, минуту назад. И в такой же одежде, как он рубил, там что-то такое приходит. И патриарх встал и встретил его. И прижал к себе, и теплое слово сказал. Это не эпизод. Это вся биография нашего патриарха. Это полный портрет нашего патриарха.
О святейшем и блаженнейшем католикосе патриархе всея Грузии Илье II вам рассказывала автор книги «Мой патриарх», двоюродная сестра святейшего патриарха Нелли Шалашвили. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Кирия Элейшон» на музыку святейшего патриарха Ильи. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Я сердечно благодарю пресс-центр Грузинской Патриархии и особенно Майю Гагуа за помощь в подготовке цикла этих передач.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Позвольте еще, Андрей Альфредович, я спрошу вас о репертуарной политике хора. Насколько вы с ней согласны? Что вас в ней радует? Что, может быть, удивляет? И принимают ли участие хористы в обсуждении новых вещей, которые попадают в репертуар? Чуть-чуть поясню свой вопрос. Храм Христа Спасителя с 1883 года и его хор включали в свой репертуар сочинения живущих новых композиторов. Ведь представьте себе, что нынешние классики Балакирев, Римский-Корсаков, Кастальский, Чесноков, Архангельский были тогда людьми порой даже и молодыми и воспринимались порой некоторыми апологетами такой строгой совершенной церковности, нарушителями, представьте себе, заведенного порядка. То, что для нас является абсолютной классикой, на которой зиждется основной репертуар церковных хоров, тогда воспринималось как чуть ли не модернизм какой-то. И вот в вашем хоре происходит, по-моему, то же самое, что происходило в хоре Христа Спасителя и век назад, и даже больше. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, очень хороший вопрос вы задали, потому что на самом деле, если говорить о хоровом творчестве, о том, что это такое, то это важнейший критерий самоидентификации народного духа. Можно даже выразиться было бы так. То есть это критерий самоидентичности человека. И в этом смысле проистекает из недр народной души хоровое пение. И, конечно же, хоровое творчество должно отвечать всем тем критериям, тем запросам, которые испытывает народная душа. Но народная душа, как и жизнь, не стоит на месте. Поэтому здесь, в творческой стихии, прослеживается антиномия традиции и новаторства. Это неизбежный процесс. Конечно, мы не внедряем те компоненты творческой работы, стилистические, которые сближали бы, скажем, наше творчество с эстрадой, с джазом, там, что действительно выглядело бы не вполне вписывающимся в контекст церковного пения в целом. Поэтому я отношусь к репертуарной... Ну, репертуарная политика у нас разнообразная и многосторонняя. Во-первых, конечно, мы и традиции придерживаемся все-таки. Мы традиционных классиков исполняем. Чайковского, Рахманинова, Архангельский в нашем репертуаре тоже занимает заметное место. Мы регулярно поем Бортнянского. Но в то же время не могу не сказать о том, что мы, и поскольку все-таки следует преодолевать вот некое вот это консервативное начало и быть в большей степени открытым обществу, приходящему в церковь, мы придерживаемся все-таки современных аспектов репертуара известного, который сейчас, кстати говоря, в церквях не исполняется, потому что там, как правило, вот придерживается традиционной формы и традиционного стиля. Мы исполняем современных композиторов, Свиридова, в частности, пожалуй, вот то, что как раз им предназначалось для церковного пения, и то, где практически нигде не исполняется это сейчас. У нас, пожалуй, первый коллектив, или один из самых первых, который исполняет песнопение вот Свиридова Георгия Васильевича. Кроме того, мы исполняем произведения Антона Вискова, современного композитора. Что говорить, если мы исполняем произведения самого Ильи Борисовича Толкачева, нашего руководителя? Он ведь тоже пишет прекрасные и шикарные произведения. Я даже не знал о том, что автором является Илья Борисович. Почему-то всегда у меня возникал вопрос, кто написал? Я уже потом узнал, то есть он никогда не подписывал свои произведения, не подписывает. Вот, на самом деле, вот стилистически можно сказать, что это очень близкая такая вот свиридовской композиторской, да, вот линия. Thank you. непосредственно ваши тоже исполняем произведения и разучиваем. «Свете Тихий» вот исполняли. Так что я считаю, что в пространстве нашей творческой работы включено очень много всего разного. Но, конечно, вот критерий прежде всего заключается в том, чтобы отвечать запросам приходящих к нам людей в храм.
Ну, мне кажется, в этом смысле все очень гармонично у вас, потому что и любители древнего пения найдут свою радость в концертах вашего хора, и любители современного.
Да, совершенно
вы
верно.
Еще не сказали, что вы поете, скажем, и музыку Альфреда Гарича Шнитке.
Совершенно верно.
Что
да,
он совсем
да.
нетипичный
да,
для церковных
хоров. Да, «Отче наш» пели, да.
Вот. Да, потому что если... Я знаю, во всяком случае, еще один храм, это точно, где музыку Свиридова из песнопения и молитв исполняют, то Шнитке уж точно нигде больше не
вот
поют.
Вот так вот.
Определенные доли, особенно московской публики, конечно, это симпатично. И вместе с тем, конечно, стержневая классика 18-19 века,
конечно,
которая большинству прихожан просто как масло по сердцу ложится.
Совершенно верно, да.
Вот, так что я со своей стороны, как композитор и радиожурналист, целиком и полностью поддерживаю ту репертуарную политику, которая сейчас происходит в хоре. Более того, я считаю, это одной из сильнейших сторон вашего коллектива. И, наверное, еще один вопрос, ежели время у нас позволяет. Вы знаете, но опять-таки, как композитор, я имею дело с рядом прекрасных коллективов хоровых, как в России, так и на Украине, притом по всей России. Мои сочинения исполняли и жители Тамбова, Владимира, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Киева. Простите, если я кого-то забыл, дорогие мои регенты, хормейстеры и дирижеры. Вот. Но всюду я сталкиваюсь с одной проблемой. Власть не очень хочет содержать хоровые коллективы. Будь ее воля, она бы свела все к маленьким хоровым ансамбликам. 3-4 человека, наверное, больше и не надо. Легче прокормить. Это касается и светских хоров, и, к сожалению, как я вижу, и духовных. Когда я прихожу в храм Христа Спасителя, мне хотелось бы, конечно, двух вещей. Хотелось бы хора побольше, чтобы он хотя бы по величине соответствовал тому, что было при начале хора. Ну, там вообще-то 50 человек было в 901-м, но потом разросся еще больше. И хочется лучшего технического оснащения. Вот как эти вопросы вы, как я понимаю, активист хора, намерены решать? И есть ли вообще возможность у артистов влиять на такие вещи?
Ну, артисты, дело в том, что в нашем коллективе у каждого свое функциональное поле, своя функциональная нагрузка. Конечно, артист в этом смысле такими вопросами не занимается. Мы занимаемся исключительно творческой работой, поиском рабочего альянса в нашем составе. Но что касается того, о чем вы говорите, наверное, это тоже немаловажно и как-то в перспективе будет решаться.
Ну, собственно, я это и хотел узнать. Армейская дисциплина, да?
Да, в каком-то смысле, наверное, да.
Ну, это на самом деле и хорошо для сохранения традиционности в любом сообществе, в церковном особенно. И последний вопрос, Андрей Альфредович, он касается все-таки того, как вы зарабатываете деньги на жизнь. Понятно, что хор храма Христа Спасителя прокормить вас и вашу семью вряд ли может. То есть вам приходится как-то разрываться, да?
Приходится периодически, да. Но основным, я считаю, все-таки место работы здесь свое. Хотя в разных коллективах я тоже принимаю участие в творческих проектах. Регулярно меня приглашают. Поэтому на жизнь хватает.
То есть вы стараетесь зарабатывать только пением?
Ну, в данном случае именно так происходит, да.
Ну, тогда я говорил сейчас со счастливым человеком, артистом хора Храма Христа Спасителя Андреем Альфредовичем Павленко, потому что по-настоящему счастливый человек – это тот, который занимается своим любимым делом. Спасибо, Андрей Альфредович.
Спасибо.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Концерт». Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался. Первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим, не обошлось без протекции. Концерт устраивало общество охраны аптекарских учеников от никотина. А Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников-провизора. Словом, были нажаты какие-то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко, получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо. Пришедший приглашать его мрачный бородач нагнал страху немало.
— Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий. Выдающиеся таланты частных театров и 5-3 звездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более, что и цель такая симпатичная.
Котомко обещал оказать честь, и вплоть до концерта, ровно 3 недели, не знал себе покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. Охрип, похудел и почернел. По ночам спал плохо, снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл, и будто публика кричит: «Бейте его, Длинноносова!» Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил. Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомке прочесть 2 стихотворения. «Когда весь погружаясь в мечтания, юный корпус склоню я к тебе». И второе: «Скажи, зачем с подобную тоскою, с болезнью я гляжу порою на тебя». Бородач обещал прислать карету, благодарил и просил не обмануть.
— А публики много будет? — заикаясь, прошептал Котомко. — Почти все билеты распроданы.
В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы как-нибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел 2 десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос. Вдова Марухина, особо бывалая, понимавшая кое-что в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы. — Часы не надели?
— У меня нет часов, — стучал зубами Котомко.
— И не надо. Часов никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать, часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо. У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи-то и не надо. Не видно под сюртуком. А впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет. Непременно улыбайтесь, иначе публика очень скверно воспримет. Уж вот увидите. Котомко слушал и холодел. В 5 часов, уже совершенно одетый, он сидел, растопыря напудренные руки, и шептал дрожащими губами: «Скажи, зачем с подобною тоскою?» В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило. «Зачем я все это затеял?» — тосковал он. «Жил покойно. С болезнью я гляжу, жил покойно. Нет,
непременно подавай сюда славу. С болезнью я порой, вот тебе и слава, юный корпус склоню я. Опять не оттуда. Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не приедут. Котомка обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг, уже в четверть одиннадцатого, раздался громкий звонок, и в комнату влетел маленький чернявый господинчик в пальто и шляпе. — Где мадемуазель Котомка? Где? Боже мой! В каком-то отчаянии завопил он. — Я лепетал поэт. — Вы? Виноват. Я думал, что вы дама. Ваше имя может сбить с толку. Ну, пусть, я рад. Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием кричал. — Ох, поймите же, все за вас хватаемся. Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы? Он развел руками и огляделся кругом. — Ну, понимаете, совершенно нет. Послали три кареты за артистами. Ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять, тогда бы вернулись. А Маркин еще спорит, вы понимаете? Публика — сплошная невежда. Воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют. И не понимает, что если пришел в концерт, так нужно подождать. Ради бога, едемте скорее. Там какой-то паршивый скрипач. А зачем такого приглашать? Я говорю, 5 минут помахал смычком и домой уехал. Мы просим бис, а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну где же ваши ноты? Пора ехать. — У меня нет нот, — растерялся Котомка. — Я не играю. — Ну там найдется, кому сыграть. Давайте только ноты. Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись. Маленький Рубинштейн для игры в 4 руки. Вышли из подъезда. Чернявый впереди, спотыкаясь и суетясь за ним Котомка, как баран покорный и завитой. — Извините, кареты у меня нет, кареты так и не вернулись, но, если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике. Мы, конечно, возместим расходы. Но Котомка боялся остаться один и сел с Чернявым. Тот занимал его разговором. — Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать! Вы не знаете, он в частных домах не поет? — Не знаю, не замечал. — Я недавно из провинции, простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно. Русская ширь степей, степенная ши. Потом обещал приехать Владимир Тихонов, этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича Данченко. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете? — Я? — удивился Котомка. — Я никогда не пел. — Ну, на этот раз уж не отвертитесь. Сегодня вам придется петь, иначе вы нас так обидите, что, боже упаси! Котомка чуть не плакал. — Да я ведь стихи. В программе поставлено «Скажи, зачем?» и «Когда весь погружаясь?» Я декламирую. — Декла... — А вы лучше спойте. Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей-богу! Зачем говорить, когда можно мелодично спеть? Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней, Котомка качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда. — Шишка будет, пусть, — подумал он уныло и даже не потер ушибленного места. В артистической стоял дым коромыслом. Человек 10 испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились, как угорелые. Увидя Котомку, все кинулись к нему. — Ах, ну вот, уж один приехал, раздевайтесь скорее! Публика с ума сходит. Был только один скрипач, а потом пришлось антракт сделать. Читайте подольше, ради бога, читайте подольше, а то вы нас погубите. Сколько вы стихов прочтете? — 2. На 3/4 часа хватит? — Нет, 6 минут. — Он нас погубит! Тогда читайте еще что-нибудь, другие стихи. — Нельзя другие! — перекричал всех главный распорядитель. — Разрешено только два. Мы не желаем платить штраф. Выскочил Чернявый. — Ну так пусть читает только два, но очень медленно. — Мадемуазель Котомка, простите, я все так... Читайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило. Поймите, что мы как за соломинку. За дверью раздался глухой рев и топот. «Ой, пора! Тащите же его на эстраду!» И вот Котомка перед публикой.
«Господи, помоги! Обещаю, что никогда...»
«Начинайте же!» — засвистел за его спиной голос Чернявого. Котомка открыл рот и жалобно заблеял.
«Когда, весь погружаясь, медленней, медленней, не губите!» — свистел шепот.
«Громче!» — кричали в публике.
«Юный корпус!»
«Громче! Громче! Браво!» Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхались, шептались, отворачивались от сцены. Какая-то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон.
— Склоню я к те, —
блеял Котомка. Он сам был в ужасе. Глаза у него закатились, как у покойника. Голова свесилась на бок, и одна нога, неловко поставленная, дрожала отчетливой крупной дрожью. Он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики.
— Что вы наделали? — накинулся на него Чернявый. — И четверти часа не прошло. Нужно было медленнее, а вы упрямы, как коровий бык. Идите теперь на бис.
И Котомку вытолкнули второй раз на сцену. Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал...
«Когда весь...»
Он почти не слышал своего голоса. Такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие убежали с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться. Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом.
«Ну, теперь ничего себе... Главное, что публике понравилось.
Но в артистической все 10 девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не приехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к Котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь.
«Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы... принуждены просить вас прочесть еще что-нибудь, иначе мы погибли. Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф».
Совершенно ничего не понимая, вылез Котомка третий раз на эстраду. Кто-то в публике громко обрадовался.
«Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу!»
«Странный народ», — подумал Котомка. — Совсем дикий. Если им что нравится, они хохочут. Покажи им Сикстинскую Мадонну, так они, наверное, лопнут от смеха. Он кашлянул и начал.
— Когда?
Вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфской куртке и, воздев руки кверху, завопил зычным голосом.
«Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо!»
Но Котомка сам так выл, что даже не заметил телеграфского пафоса. Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям. «Вот, я теперь известность, любимец публики. А разве я счастлив? Разве окрылен? Что слава? Яркая заплата
на бедном рубище певца. Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет никакого честолюбия?
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.